Итак, мы продолжаем Шримад Бхагавад-гиту. Первая глава. Обзор армии на поле битвы Курукшетра. Итак, здесь, в этой главе, описываются обстоятельства на поле битвы Курукшетра, какие сложились обстоятельства. И битва, военные действия, наверное, это самые экстремальные обстоятельства, которые могут быть у нас в жизни. Самые сложные, самые трудные. Как говорил мне один военный человек, что это, наверное, самое трудное – собраться для того, чтобы отдать свою жизнь. Тут нужно иметь очень высокие идеалы, он говорил, когда мы обсуждали эту тему. Здесь воины собрались, чтобы сражаться. То есть они будут отдавать свою жизнь, они будут уничтожать друг друга. Описывалось, какие войны собрались. Если мы знаем историю Махабхараты, все личности известны здесь. 5000 лет, это великие личности, мы знаем, слышим о них. Ясадева довольно подробно описывает сражение на Курукшетре. Как оно протекало день за днем в течение 18 дней. Что делали эти воины, как они сражались, как погибали. О чем говорили между собой во время битвы, что делали после и до, какое оружие применяли, все было описано. Очевидно, что даже для Вьясадева это имело большое значение, как эти люди совершали подвиг. И кто боролся за дхарму, и кто был против дхармы, выяснялось в процессе битвы, потому что битва означает, что запутанные обстоятельства, непонятно, где дхарма, где адхарма. Каждая противоположных сторон считает, что они праведники, что они правы. Как в любом споре, конфликте, каждый человек обычно думает, что он правильно поступает, правильно думает, правильно действует. И в мире политики обычно это решают войны, по сей день так же. Мы видим, что ничего не изменилось, Курукшетра продолжается и сейчас. Силы расставлены, мировые, точно так же, может быть, на каком-то другом уровне. Может быть, мы утратили культуру ведения боя. Может быть, уже мы пришли к безнравственным более вещам, таким как оружие массового поражения. Может быть, мы пришли к тому, что наши военачальники, генералы, адмиралы, генералиссимусы не участвуют в сражении лично никогда. Находятся в хороших бомбоубежищах, надежных, оснащенные перископами или бункерами. А обычные воины погибают. Может быть, в этом смысле что-то изменилось, культура поведения, и, может быть, нет таких героев, как Пишмадев, конечно же. Но обстоятельства очень похожи. Посмотрите, Арджуна, когда увидел все эти силы враждебные, и он вспомнил, что мы же на самом деле родственники все, и друзья, деды, братья, ну и прочее. И у каждого есть еще семьи, матери. И на это поле битвы только Арджуна преисполнился с таким состраданием. Этот момент интересный очень. Обычно сострадание уходит прочь во время войны. Ну, то есть, все, пришло время сражаться, и все полны решимости, раковины протрубили, все показали свою решимость, готовность к сражению, колесницы оснащены, все, оружие в руках. И все думали о чем? А, Дурьотхана думал о Юдхиштхире с враждебными мыслями. Юдхиштхира и Пандавы думали, что нужно как-то все-таки разобраться с Дурьотханой, покончить с этой сложной политикой, с этой адхармой. И только Арджуна, увидев две армии, преисполнился состраданием. Это качество чистого преданного, здесь говорит Прабхупада. И как бы он проявляет слабость? Слабость заключалась в том, что он решил отказаться от битвы, от своих способностей воинских, от всего, отречься от всего. И в данном случае в Гите это будет рассматриваться как слабость. Хотя в другом случае отречение это возвышает человека, нечто возвышенное. Это путь духовности, но рекомендовано. Но Кришна почему-то не оценил это таким образом. Его сострадание рассмотрел как слабость. В Гите это будет объясняться. Почему? Почему Кришна именно так это рассматривает? Если мы посмотрим на наши обстоятельства у каждого, мы тоже увидим, что есть окружающие нас люди, и мы увидим в них недостатки и достоинства. В смешанном состоянии мы увидим, что люди все конфликтны, все ссорятся, все неудовлетворены, на что-то обижаются. Кто-то что-то неправильно понимает, безусловно, все так и есть. Каждый из нас находится в этом положении, в таком же оценочном. Но мы не знаем то, что знает Арджуна. Арджуна знает, что мы все родственники. А мы уже этого не знаем. Поэтому, может быть, у нас не проявляется такое сострадание ко всему этому окружающему. Может быть, мы утверждаемся в своем индивидуализме, замкнутости. Хотим доказать, что все-таки мы правы, а не кто-то другой. То. И, конечно, в этом сознании, сознание Дурьотхана, Дурьотхана хочет доказать, что только он прав. Что его не интересует никакая другая истина. Его истина важнее всего. И, собственно, в этом смысле современный мир напоминает Дурьотхану и Дритараштру. Прабхупада в одном месте говорит об этом. Сейчас все люди такие, как Дритараштры, собственно говоря, Дурьотхана. Любой ценой они пытаются добиваться своего и потворствуют материальным желаниям друг друга. То, что делал Дурьотхана с Дритараштрой, вот в таком союзе, они создали всю эту политику, они создали эту Курукшетру. И только Арджуна перед началом битвы, перед самым началом битвы проявил сострадание. Что, конечно, необычный момент. Итак, они собрались, и Арджуна попросил своего друга Кришну, Верховную Личность Бога, как выяснится позже, пока еще ситуация не ясная, мы еще не знаем, кто такой Кришна и Арджуна, мы еще не понимаем, что происходит, только первая глава, мы еще не знаем, не читали Бхагавад-гиту. Поэтому загадок много вопросов. Не думайте, что мы уже читали и знаем. Забудьте об этом. Мы читаем Бхагавад-гиту. И Арджуна попросил вывести колесницу между двумя армиями, чтобы посмотреть ближе на лица тех, кто пришел сюда сражаться. И когда сын Кунти Арджуна вывел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце преисполнено состраданием. Подавленный он произнес такие слова. Вообще-то, во время мира мы опираемся на эти критерии. Родственники, друзья. Время мира – это самое важное. Оказывается, время войны – это уже не важно. Представьте себе. Вот если начнется война, это уже не так важно. Ценности меняются. Военное время. И в каком-то смысле в наше время слабеют эти представления о дружбе и любви. Слабеют, потому что мы живем в экстремальном режиме тоже. Но в будущем это может обостряться еще больше. Может быть, нам еще повезло, что мы еще все-таки в каком-то относительном мире можем находиться. Нам еще больше повезло, что мы стали преданными Кришне. И мир – это наша суть. Наша культура, мы принимаем именно сторону мира. Но Арджуна принял сторону мира через сострадание, и это подавило его. Вот это чувство сострадания не возвысило его. Он испытал чувство подавления, стал терять силы. Арджуна вача дриштам тва джанма Кришна Иутсум самопатитам сиданти мама гатрани мукхам ча пари шушьяти. Арджуна сказал: «О Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает». Ну вот представьте, ваши друзья приходят сражаться с вами. Что вы почувствуете? Ну, вы почувствуете, что кажется, ну все, все ценности к нулю сведены, все обесценено, вся моя жизнь, все отношения, напрасно все это. То есть, где это доверие, где надежные отношения? Нет в мире ничего святого, значит. А опустошение вы чувствуете? Если все ваши друзья становятся врагами, предают вас. Ну, тогда как жить? Арджуна испытал, он чувствовал эту дружбу, дружеское расположение ко всем. И Прабхупада объясняет, тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов. Тогда как непреданные, сколько бы образованные, культурные, с материальной точки зрения они ни были, лишены этих возвышенных качеств. Поэтому, когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала, но сейчас он проникся жалостью даже к воинам вражеской армии, предвидя их неминуемую гибель. При мысли об этом его охватила дрожь, и у него пересохло в горле. Ну, то есть люди, которые умеют устанавливать мир, умеют это делать. В шастрах есть наука, как из врага сделать друга. Но для этого нужно иметь настрой соответствующий, желание соответствующее. Ну и, собственно, это требует большой жизненной силы, большого разума, внутренних усилий, чтобы все-таки поддерживать мир в обществе. Это самое трудное. Как вы видите, поддерживать плохие отношения совсем несложно. Вот каким-то образом так. Но поддерживать хорошие отношения трудно, и особенно это отражается сейчас в семьях. Люди живут в семьях, как будто они близкие друг к другу, но они очень эгоистичны. Они могут пообещать, а потом изменить свое мнение. Всегда так. Когда приходят насчет помолвки, насчет того, другого, они все обещают. И хватает несколько месяцев. Ровно на месяц медовый. И меняется все. Вот это, скажем, трансформация беспокоит сейчас, что мы не можем полагаться на эти обещания лживые, на эту адхарму в человеке. И Прабхупада говорит, что Арджуна испытывал сострадание к своим воинам с самого начала, к своей стороне. Это понятно. Но сейчас он вспомнил, что эти, как бы так называемые враги, они на самом деле не враги. Он же помнил дружбу. Он не хотел предавать, нарушать эту дружбу. Это на самом деле ценная вещь. Не пренебрегайте первой главой, не думайте, что все только майя, то, что Арджуна испытывает. Возможно, и майя. Но это естественное чувство преданного. Естественное отношение, что он стремится к миру, а не к войне. И этот воинственный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Как же вот друзья могут так воинственно, с ненавистью смотреть друг на друга, что готовы убить друг друга? И вот Иштира, когда заметил эту вещь, он заметил, что мужья и жены стали ругаться и разговаривать с ненавистью. И он сказал, что наступает Кали-юга. Это первейший признак. Что люди начинают общаться с ненавистью. Близкие. И он сказал, что нужно покинуть планету немедленно. Даже собаки лают на людей, он говорит. А муж и жена начинают разговаривать с ненавистью и недоверием. Это время деградации. Это ужасная эпоха приходит. Он ужасался, когда видел такие вещи. Но жители Кали-юги думают, что это нормальная жизнь. Вот такая сила аханкары. Почти весь его род и все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного, преданного, как Арджуна, это было ударом. Хотя здесь не сказано об этом, нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным Господу. Вот почему говорится. Ясьясти бхактир бхагават якинчана сарвайр гунас татрас самасате сура абхактас якута махат гуна мано ратьена сати тавито бахи. Тот, кто безраздельно предан личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов. тогда как непреданный может похвастаться только материальными качествами, цена которым невелика. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу своего ума и потому не может устоять перед соблазнами материальной энергии. То есть, одна сторона, она представляла праведность Юдхиштхиры. Другая сторона представляла зависть Дурьотханы. Две вещи. На поле битвы разделились две вещи. Прабхупада говорит, что разница между Дурьотханой и Арджуной или Юдхиштхирой была только одна. Они были на самом деле образованы одинаково и воспитаны в одной культуре, семье, возвышенной семье, царской семьи Хастинапура. Одна культура была. Но только одна. Пандавы принимали авторитет Кришны в священных писаниях. Дурьотхана не принимал авторитет Кришны в священных писаниях. Вот и все. И Арджуна называет это своей семьей здесь, тем не менее. Вот в этом была его ошибка. Потому что это семья Кришны на самом деле. Кришна позже скажет об этом. Что они все мои неотъемлемые частички. Дурьотхана тоже. Но я отец всех живых существ. Не Пхишмадев здесь ваш. Пра-пра-пра. Я источник всего. Он скажет это такими словами, другими словами. Такими словами, что читатель может даже не заметить, о чем Кришна говорит, и понять, о чем Кришна говорит. Ведь он же все-таки разрушит семейные традиции этой войной. И Арджуна прав. Но Кришна говорит, потом в Бхагавадгите, что семья не то, что ты думаешь, Арджуна. Ты правильно мыслишь, но ты просто не видишь источника этой семьи, того, кто поддерживает эти семейные традиции. Хотя я перед тобой нахожусь. Все эти живые существа – мои неотъемлемые частички. Я отец и мать, опора, родитель и хранитель. В этом как бы суть дхармы. Но тут Арджуна на это мгновение забыл про Кришну. Он просто обратил внимание на обстоятельства. И в данном случае Кришна играет необычную роль для Арджуны. Он его колесничий. Роль колесничего подчиненная воину. Кришна по-дружески принял эту роль, и Арджуна поэтому забывает о положении Кришны. Думает, Кришна мой возничий сейчас. Сейчас он вспомнит про Кришну. И как бы предание, он скажет, научи меня. Теперь ты мой учитель, дружба в сторону. Я хочу, чтобы ты развеял мои сомнения и скорбь. Но пока он говорит такие слова. Тело мое охватило дрожь, волосы встали дыбом, лук гандивы выпадает из рук, а кожа пылает, как огонь. Симптомы знакомы вам? Волосы дыбом не поднимались никогда? Вы не испытывали подобных чувств? Нет? Ну, из этого стиха можем понять еще одну вещь того времени. Различие, что люди имели другую силу чувств, жизненную силу. Другая сила была восприятие и отношение, глубина. Здесь, по этим сну, нужно понять, что современный человек практически не переживает такие вещи. Вот вы общаетесь, вдруг тело охватывает дрожь, волосы поднимаются дыбом, и кожа пылает, как огонь. Пар идет от вас. Испарения поднимаются натуральным образом. Я не знаю, что Арджуна был за личность. Но он чистый, преданный Кришне. Поэтому все возможно. Когда он сражался с Господом Шивой в Гималаях, в поединке, Господь Шива хотел испытать Арджуну. Он притворился охотником. Арджуна сначала не узнал его, и поэтому они сражались. И Арджуна, он такой сильный воин. И он схватился с Господом Шивой, думая, что какой-то простой охотник одолевает его. И все стрелы отбивают, и все оружие проглатывает. Что за воин, что за охотник? Какой-то мистик, но я его все-таки должен победить. Потому что я Арджуна, я друг Кришны, я не могу репутацию Кришны навредить ему. И когда уже оружие было все использовано, кулаками с ним дрался Арджуна. Дрался как сумасшедший просто. И у него изо рта дым пошел, описывается. Не пара, дым пошел изо рта. Я не знаю, что за личность была Арджуна. Мы не можем так делать. Чтобы дым шел изо рта, знаете, для нас это слишком. Вот мы топим здесь печку. Дым из трубы идет. Это нормально. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне. и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья, о Кришна, сразивший демона Кеши. Вот, видите, как Арджуна обращается сейчас к Кришне. Еще один момент, который мы можем в культуре сейчас не применять. Забыто. У Кришны много имен, много поступков, поэтому много имен. Согласно определенному поступку, еще определенное имя есть у него. Кешава. Убийца демона Кеши. Почему он обращается так? Потому что Кришна может мгновенно освободить людей всех от демонических проблем. Убить любого демона. Где бы он ни прятался, в уме ли, в воплощении каком-то, Кришна может убить любого демона в любом месте. Однажды он убил демона Шанкачуду в форме телеги. Демон принял форму телеги. Так что будьте внимательны. Демоны очень коварны, очень хитры. Не могут обмануть, они владеют иллюзией. Он превратился в телегу, он знал, что Ишода, она положит Кришну туда в тень. Большая, удобная телега, и так делают деревенские жители. Если куда-то хотят отлучиться, они от солнца прячут ребенка под телегой. Огромная телега с двумя колесами, знаете, такие оглобли. Большая, нагруженная всякой утварью, посудой тяжелой. Вот эта телега стояла, это был Шанкачуда. Его нагрузили его посудой, он таким образом замаскировался очень хорошо. Но Кришна сразу увидел демона, сразу распознал его. Если бы нам удалось пообщаться с Кришной непосредственно, он бы сразу увидел наши демонические качества. Ну, то, что невозможно, мы можем скрывать их, что угодно делать, но от Кришны вряд ли это можно скрыть. От сверхдуши тоже. Но сверхдуша поддерживает их тоже, эти качества. Он все поддерживает, а Кришна не поддерживает. В этом разница между сверхдушой и Кришной. Он булавой их, бах, и все сразу же. Вот он пришел, как сверхдуша, он поддерживал всех там на поле битвы Курукшетры, распределил армии, каждому в руки дал оружие, убеждения, все поддерживал. Но как Кришна, он занял сторону пандавов. Вот кто выше, Кришна или Параматма? Тут еще вопрос, видите. Параматма беспристрастна, а Кришна, оказывается, не беспристрастен. Демоны всегда на него нападают из-за этого, что он не беспристрастен. Он сторону полубогов принимает и преданных своих. И память отказывает, Арджуна говорит. Как вы думаете, при каких обстоятельствах память отказывает у человека? Да, потрясение. Вот конкретно что? Когда память начинает отказывать, вы начинаете судорожно соображать, что делать, как будто вы не знаете, что делать. Вы каждый день что-то делаете. И вдруг вы сбиты с толку, полностью не знаете, что же делать. Когда? Когда человек... Правильно. Утрата. Здесь он чувствует уже утрату с этим родственником. Все. Разрыв. Ну как, развод, разрыв. И тоже у человека смятение в уме. Что делать? Разрыв происходит. Йога – это наше естественное состояние. Разрыв – неестественное состояние. Мы должны чувствовать связь с близкими, с Богом, с землей. Ну, йога означает. Это жизнь, связь. И связь разрывается, и все, здесь разум помутнился, память отказывает мне. Мы же в своей жизни опираемся на эти именно критерии. Кто мама, кто отец, кто друг, кто жена, кто ребенок. И вдруг это в одно мгновение разрывается. И это все равно, что вы умираете. Иногда люди не переживают таких разрывов. Смятение, охватившее Арджуну, гнало его прочь с поля боя, а разум его так ослаб, что он больше не помнил себя. Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам. Он был так привязан, был таким доброжелателем. Можно быть привязанным в гуне добродетели, а можно в других гунах быть привязан. Дурьотхана тоже был привязан к пандавам. И Камса был привязан к Кришне. Не так ли? Но в других гунах, в другом качестве. Дурьотхана только думал, где эти пандавы? Что они там делают? Как же их убить все-таки? Это тоже привязанность, со знаком минус. То же самое. Но Арджуна был привязан в добродетели. Он как доброжелатель испытывал трудности через сатву. В этом разница. И кроме этого, Арджуне казалось, что сражение принесет страдания, несчастье. И когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования, и надеждам его не суждено сбыться, он невольно задает вопрос, что я здесь делаю? Понятно это. Если такие прогнозы, мы скажем, что я здесь делаю, зачем мне тут быть? Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой ценой, не нужны мне, о Кришна. Ну, цена счастья. Если вам сказали, ты будешь счастлив, только убей своих родственников, и все. И счастье к тебе придет. С такой ценой счастья? О, нет, я не готов к этому. Как раз наоборот, счастье я связываю с этими людьми. Какое счастье меня ожидает, если этих людей, которые для меня источник счастья, я буду убивать, вред им приносить. Я что-то не могу понять. Где истина? Счастье – это как раз взаимоотношения с этими людьми. Не зная, что истинной целью жизни является Вишну или Кришна, обусловленные души ищут счастье в материальных плотских отношениях. Ослепленные ложными представлениями о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы обрести материальное счастье. Арджуна как будто даже забыл о кодексе чести кшатрия. Известно, что две категории людей – истинные кшатрии, которые погибают на поле боя, и люди, отрекшиеся от мира и целиком посвятившие себя духовной практике, удостаиваются права попасть на солнце, самую могущественную и ослепительную из планет. Арджуна не желает убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он считает, что смерть сородичей не принесет ему счастья, и потому не хочет сражаться, точно так же, как сытый человек не испытывает никакого желания готовить. Хороший пример. Говорит, он любит готовить. Ну, любит поесть просто. Если он не голоден, он не будет готовить. Разочаровавшись во всем, Арджуна уже решил уйти в лес и стать отшельником. Как кшатрию ему, чтобы получать средства к существованию, необходимо править царством. Поскольку кшатриям не подобает заниматься ничем другим. Однако у Арджуны нет царства. И обрести его он может только победив в битве двоюродных братьев и отвоевав у них царство, доставшееся ему наследство от отца. Но именно этого он и не хочет делать. Поэтому Арджуна считает, что у него нет другого выхода, кроме как уйти в лес и жить отшельником. Так, кшатрий должен править. Но двоюродные братья захватили власть. И как кшатрий он должен отвоевать царство. Не выпросить, а отвоевать. Иначе он не кшатрий. Но поскольку они его родственники, он не знает, что делать. О, Говинда, зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы? О, Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядя по матери, тести, внуки, зятья, шурины и другие родственники стоят передо мной, готовые расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? О, хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дхритараштры? Интересный момент. Ведь кажется, что слова Арджуны безупречные, его видение просто идеально цивилизованному человеку. Все же здесь есть недостаток, и только Кришна может это увидеть. Ведь мы же всегда правильно рассуждаем, почему нет? Поговорите с любым человеком. Он вам докажет свою позицию. Он вас убедит. Себя он давно уже убедил. Не то, он даже этой по своей позиции жизнь посвятит. Да, он уверен в своей правоте. Любой человек. Поэтому, когда вы общаетесь, сталкиваетесь с этой вот уверенностью, вы понимаете, что ну, ничего невозможно сделать. У него такая уверенность, у меня совершенно другая уверенность. Мы никак не понимаем друг друга. Это очень прочная концепция. И только Кришна может разоблачить любую из этих концепций. И примирить таким образом, или заставить уже выполнять свой долг человека, подтолкнуть его к исполнению обязанностей. Арджуна называет Господа Кришну Говиндой, поскольку Кришна доставляет удовольствие коровам и чувствам. Употребляя это важное слово, Арджуна хочет сказать, что Кришне должно быть известно, каким образом можно доставить удовольствие чувствам Арджуны. Видите, о чем этот стих? Что хочет Арджуна сейчас, испытывая вот эти вот расстроенные чувства, сложные чувства, чтобы Кришна удовлетворил его чувства, успокоил его чувства. Он обращается к нему как к Говинде, к источнику счастья для чувств. И что же он говорит? Мои чувства не будут удовлетворены, если я даже три мира получу взамен на их гибель. Какое счастье нам принесет уничтожение сына Дхритараштры? Он думает о счастье своем. Но Говинда вовсе не обязан услаждать наши чувства, Прабхупада пишет. Вот уж интересный момент. А кто что-то должен? Мы к нему обращаемся. А зачем тогда мы к нему обращаемся? Он говорит, он не должен. Тогда какой смысл обращаться к нему? Однако, если мы будем стараться доставить удовольствие Говинде, наоборот, видите, то это само по себе принесет удовлетворение нам и нашим чувствам. Да, этого я не знал. Сегодня целое открытие у нас. Я думал, он должен, а как я обращаюсь, он должен чувство удовлетворить. Наши запросы, желания, тут, оказывается, нужно его желание удовлетворять. Интересный момент, слушайте. В материальном мире каждый ищет чувственных удовольствий и хочет сделать Бога исполнителем своих желаний. Но Господь удовлетворяет желания живых существ только в той степени, в какой они того заслуживают, а не в той, в какой они хотят. Сколько мы хотим? Много. Очень много. Ну, если честно признаться. Не скромничайте, хорошо? Ну, загляните в свои желания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А сколько заслуживаем? Почти ничего из того, что хотим. Это факт. Конечно, не все могут согласиться, что я ничего не заслуживаю. Я нормальный, хороший человек. Чем я не заслужил вообще? За что такое обращение? Что за жизнь такая вообще? Мы же имеем это настроение тоже. Мы такие странные вообще. Говинде служить не хотим, нет. Хотим, чтобы Говинда служил нам. Иначе его же зовут Говинда. Зачем? Интересно. Однако, когда живое существо ставит перед собой иную цель и старается доставить удовольствие чувствам Говинды, а не собственным чувствам, тогда, по милости Господа, оно получает все, чего желает. Вот это вариант есть, оказывается. Ну, тут я могу принять тогда, ну что ж, если тем не менее все-таки получу то, что я хочу, я согласен доставить ему удовольствие какое-то. Тем более, не так сложно. Цветок, плесток, плод, а взамен все, что хотите, понимаете? Хорошее сознание Кришны, слушайте. Кришна говорит, что ум очень упрямый, хитер. Он все равно своего хочет добиться. Позиция же, это, знаете, жизненная позиция. И как же быть? Вот поэтому обращаемся к Кришне. Кришна знает, что делать с этим. Он знает, как избавить человека от этих эгоистических мыслей и настроений. Он лучше нас знает это все. Вы увидите дальше. Пока это неизвестно еще. Мы только начинаем первую главу читать. Сильная привязанность к своему роду и членам своей семьи, которую проявляет Арджуна, в значительной степени вызвана его естественным состраданием к ним. Но вот этот момент отметьте. Привязанность тоже разная бывает, как бы. Вы видите, что преданные тоже с привязанностью воспитывают своих детей и к семье относятся ответственно, да. Но это может быть не совсем одно и то же. И дети тоже привязаны к своим родителям. Но когда дети вырастают, они могут забыть про родителей. Что это за привязанность такая? Вот родители помнят детей всю жизнь, а дети могут забыть родителей. Все же разная привязанность, видите? У Арджуны была как бы святая привязанность и сострадание. Он был привязан к ним. Хотя много дурного сделал Дурьотхана и его братья. он все же к ним испытывал сострадание. Это несколько иное качество. Это качество преданного. Поэтому преданный как будто бы привязан, внешне похож очень. Или как будто бы вожделеет, это внешне очень похоже. На самом деле это есть духовная причина для этого. Кришна есть. Итак, Арджуна хочет отказаться от битвы. Он не знает еще, что Кришна хочет этой битвы сам. Он еще об этом не думает. Не предполагает даже. Вообще трудно понять, что хочет Кришна. Очень сложно понять, что Кришна ничего не хочет на самом деле. Нет материального желания. Но как же он хочет этой битвы, если нет материального желания? Еще загадка одна. То есть он все это провоцирует, оказывается. Он сам не участвует, смотрите, в битве, а подстрекает Арджуну, сейчас будет подстрекать его. Вот это Бог. Слушайте, у меня проблемы. Как быть? Арджуна, похоже, прав. В большей степени, чем Кришна. В этой главе можно так и видеть это все. Но Арджуны надежная основа есть для его сострадания, для его состояния, которое он испытывает. Ну а что же Кришна сейчас будет делать? Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Поэтому нам нельзя убивать сыновей Дхритараштры и своих друзей. Чего мы добьемся этим у Кришны, супруг, богиню удачи? Как может смерть родственников принести нам счастье? Тут он Кришну называет уже по-другому. Супруг, богиня удачи. Если ты супруг, богиня удачи, то к чем же удача? Удача отвернется от нас, если мы убьем родственников. Ты же супруг, богиня удачи. Так призови сюда удачу. Веды выделяют 6 видов преступлений, заслуживающих суровой кары. Помните? 6. Первое. Попытка отравления. Если вас кто-то травит, можете убить этого человека в ответ. Например, вам подают яд, и вы говорите, выпей теперь сам сначала. И когда он умирает, это нормально. Отметьте это, если кто-то будет травить, сделайте сначала, предложите ему. Поджог дома. Мы сейчас сидим в доме, кто-то там поджигает его с улицы. Сейчас я принял, должна выйти и убить на месте этого человека. Покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия. Матильда, она набросилась на Шьямагопи вчера, позавчера. С смертоносным оружием, с зубами. Но Шьямагопи не убила из сострадания. Так, то есть, видите, какие вещи тут говорили. Поджог дома, покушение на жизнь, использование смертоносного оружия. Четвертое, ограбление. Если пришли грабители, можете тоже защищаться смело. Не думайте о сострадании, о человеколюбии. Можно защищаться. Захват чужих земель. Также. Похищение чужой жены. То есть, не вы похищаете чужую жену, а у вас похищают жену. Имеется в виду, не перепутайте. Можете тоже защищать свою жену и применить оружие. Вот 6. Тех, кто совершает эти преступления, нужно уничтожить на месте. Их убийство не запятнает человека грехом. Я знаю одного преданного, который убил одного грабителя. К нему пришли двое грабителей. Да. С ножами, правда, были. Не без огнестрельного оружия. Они пришли прямо в его квартиру грабить. А у него под рукой был молоток. Он ударил молотком одного человека и убил на месте, а другой убежал. Суд его оправдал. Как здесь говорится, человек считается невинным, потому что он оборонялся. Грабить. Эти 6 вещей описываются здесь. Итак, обыкновенный человек вправе убить такого преступника, но Арджуна не был обыкновенным человеком. Он обладал всеми качествами святого и хотел обойтись с преступниками как святой. На самом деле, в этом есть недостаток. В Кали-югу. Все люди святые, поистине обладающие качествами, они устраняются в сторону. Как Арджуна хотел этого. Или что с этим злом связываться. Лучше уйти в сторону Бога. Многие преднастроены именно так, таким образом. Не связываться с этим миром негодным. Лучше в сторону уйти, мантру повторять, просад ездить. Кришне служить. Или вообще уехать во Вриндаван, покинуть все это место проклятое. Иногда так преданные могут понимать то место, где они живут. Но это недостаток, потому что в этом случае мы уступаем злодеяниям. Это недостаток сострадания. Тот, кому доверено управлять государством, разумеется, должен быть праведным человеком, но ему не позволено быть малодушным. Вот еще Прабхупада об этой стороне говорит. Это может быть малодушие, уход от обязанностей. Это может быть и невозвышенная деятельность. Нужно разобраться в этом хорошо. На самом деле это святость, уходить в сторону. И это может быть малодушием. Можно ошибиться. Итак, сложная ситуация, запутанная. Видите, тут сострадание с малодушием сочетается. Как тут все это вот решить? От Джанардана, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в распрях с друзьями, но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожением рода, должны участвовать в этом злодействии? Ну, то, что они хотят сражаться, они просто забыли из-за плохих качеств, что они делают. Да, они слишком злобно настроены, сыновья Дхритараштры. Но почему мы должны становиться такими же, как они, вопрос? Они-то негодяи, но почему я должен становиться негодяем? Почему я должен делать то же самое сейчас, уничтожать род? То есть Арджуна как бы видит, что его втянули в эту политику эти злые люди. Но почему он должен теперь употребляться им же? И есть естественный выход. Просто уйти. Кришне оставить все. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. А члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Представляет в этом мире Бога человеческий род. Только человек. Животные не представляют Бога. Невозможно. Род людей. Великие. Есть родословные. Именно потому великие, что они преданы Богу. Это преемственность. Естественная преемственность передачи религиозных принципов, заповедей. Это и есть семейные традиции. Разницы между этим нет. Между религией и семьей разницы нет. Это ашрам, уклад, духовный уклад, где хранятся религиозные принципы. И если семейная традиция, династия уничтожается, уничтожение, это еще не разрушение, уничтожение, уничтожаются старшие члены семейства, тогда младшие теряют веру в Бога. Ну как, представьте, в вашем роду есть святой, а его убили. А где же Бог был? Любой человек спросит об этом. Если он верит в святых своих старших, как представителей Бога, то он верит, что они под защитой Бога находятся, эти люди. Это главное. Как пророки, они под защитой Бога. Но вот Иисус Христос распят. И что же? Где же ваш Бог, они говорили? Если бы он не воскрес, было много сомнений. Но когда он воскрес, вот видите, мы победили. Бог есть. Но в данном случае речь о том, что их нужно уничтожить, воскресения не будет. Значит, младшие члены семьи, которые остаются, потомки, которые должны родиться или уже родились, не участвующие на поле битвы, они вырастут и будут думать, Бога нет. Если все мои родственники были святыми, то они все погибли. От чьей-то руки недоброй. И они теряют веру, забывают законы религии. Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются. А развращение женщины, потомок Кришны, приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Если в роду нет святых, женщины перестают чувствовать присутствие Бога. Потому что женщина опирается на чувства именно. Для женщины важно общение со святым человеком. Видеть святость. Мужчина, он может теоретически подготовиться к святости через аскезу просто. Вот тот аскет, тот и святой. Вот с этого он начинает понимать свою святость. Вот садана, садана какая была Бхактивинода Тхакура? 8 часов он ложился, в 12 уже вставал. Все. О, он святой человек. И что он делал? Делал то-то, то-то, то-то. Ни минуты не терял лишней. И так мы понимаем с вами, как мужским разумом. Это святой человек. Нам все просто. Но здесь говорится, женщины развратятся, потому что нет духовного контакта, нет восприятия. Без духовного восприятия они не смогут принять аскезы. И первые пострадают женщины. Прабхупада говорит, что если кто-то становится чистым, преданным, то первые, кто это заметит, будут женщины. Это их природа. Это способ поддержания сознания Кришны. Любая женщина мечтает о муже, брахмане, святом человеке. Проповедники, брахмане, знаете, утвердимся в сознании Кришны. Любая женщина здесь сидящая мечтает о таком муже, верно же? Что он будет святым человеком, таким вот, как написано в шастрах. Потому что для нее важно именно иметь вот это общение. Если она не получает, ум ее развращает, начинает думать о другом мужчине. Сейчас это сплошь и рядом. Неоправданные желания, ожидания. И женщины, естественно, они думают уже не о одном мужчине. Потому что один муж, это ну что такое? Ни рыба, ни мясо. А мы ни рыба, ни мясо не едим. Не принимаем. Поэтому как раз вот эти старшие члены семейства или мужья, вот эти отцы, деды, они несли в себе духовные традиции. Так поддерживалась чистота женщин. Таким образом. И Арджуна говорит, так мы разрушим. И пойдет что у нас? Нежеланное потомство. Если женщины развращаются, это приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Безбожие устанавливается. Утверждается. Знаешь, что такое утверди безбожие? Ради безбожника. Вот и все. Все, это уже твердо, надежно, безбожно. Прабхупада здесь говорит в комментарии, что женщины, как и дети, очень подвержены дурному влиянию и легко поддаются на обман. Поэтому и те, и другие должны находиться под опекой старших членов семьи. Если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не станет изменять мужу. По словам Чинаки Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны, потому им нельзя доверять. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы они соблюдали семейные традиции, были постоянно заняты, совершая религиозные обряды. В этом случае их целомудрие и преданность приведут к рождению благочестивых детей, достойных членов общества варнашрамы. И разрушение устоев общества варнашрама дхармы приводит к тому, что женщины получают свободу действий, уступают беспорядочные связи с мужчинами. В результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство. И безответственные мужчины тоже толкают женщин к грехопадению. И как следствие этого в государстве начинает преобладать нежелательное население, что в свою очередь приводит к войнам и эпидемиям. То есть мужчина, когда видит женщину, незащищенный религиозными принципами, он становится агрессивным, вожделеющим. Вот такая природа страшная, в которой мы живем. Очень нужно быть осторожным в этом плане. То есть тут к агрессии очень легко прийти, к конфликтам, к насилию очень легко прийти в этом мире. Здесь говорится, это потому, что разрушают семейные традиции, Арджуна говорит. Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. Вот она, дорога в ад описывается. Через разрушение семейных традиций дорога в ад открывается. С вырождением рода праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. Так Кришна упоминает, что этот род человеческий, он связан с праотцами, которые делают на нас ставку, надежду возлагают сверху. То есть мы здесь не одни. Мы представители высшей энергии. Человек, представитель Бога в этом мире. И Кришна здесь говорит об этом. Что эти праотцы, от которых мы должны зависеть, которые благословляют нас, прекращаются отношения с ними. И что происходит? Человек перестает сотрудничать с природой вообще. Борьба обостряется за выживание. Даже просто жить в этом мире сейчас сложно стало. Как бы наша вроде бы земля, а как сложно не жить. Странная система. Потому что высшие силы, человек с ними не сотрудничает сейчас. Нет. Арджуна, например. У него лук Гандива. А этот лук Гандива, полученный от Индры, он общается с высшими силами, смотрите. Этот лук Гандива, его нельзя разрушить никаким оружием. Воины, когда сражаются, лучники, они часто разрушают оружие друг друга. Стреляют в лук, ломают его, разбивают его. Но лук Арджуны нельзя было разбить. И тетиву нельзя было тоже перебить. Это был лук с планеты Индры. Гандива. Он был не из дерева, не из чего-то другого. Он был сделан из рога носорога целиком. Его натянуть не мог ни один воин, кроме Арджуны. И он был неразрушимый. Для такого лучника был лучший лук. Но он был получен в результате взаимоотношения с высшими силами. На земле нельзя было создать такое оружие. И такое оружие требовало также и стрел соответствующих. У него был колчан со стрелами неиссякаемыми. Создайте такой. Часто на войне говорят, патроны кончились. Все, что делать? Все, конец. Патронов нет больше, оружия нет. У Арджуны не случалось такого. Он стрелял быстрее всех, поэтому он мог выпустить все стрелы за какие-то считанную минуту. Если даже всю колесницу нагрузить стрелами, для него несколько минут достаточно было, чтобы выпустить все стрелы в цель. Это же был Арджуна. Не путайте с нашими современными спортивными лучниками. У них рядом подзорная труба. Они ничего почти не видят толком. И они целятся там долгое время, знаете. Смотрят друг друга. Нет. Потом снова так же полчаса они там наводят эту стрелу куда-то там и снова по подзорную трубу пытаются уже попасть в цель. Их еще награждают за это, представьте себе. За такой подвиг. Что все-таки одна из 10 стрел попала. Очки там какие-то им набирают по очкам. Если даже не попала, все равно очки какие-то ставят, что близко была к цели. Не путайте Арджуну с таким лучником. Это был лучший лучник мира. Его знали даже полубоги. И да, и полубоги давали ему такое оружие. Пожалуйста. Более того, Арджуна была колесница Кришны. И она тоже была неразрушима. Ее не могло взять ни одно оружие. Это другой способ ведения боя. Разрушить оружие противника или его колесницу. Или хотя бы флаг сбить на колеснице, и уже побеждаете его в каком-то смысле. Что флаг представляет личность, его достоинство. Или возницу можете убить его. Но невозможно убить ни возницу, ни колесницу, ни даже флаг с этой колесницы. Ни оружие Арджуны, и стрелы его не кончались. Арджуна был оснащен. Высшие силы способствовали всему этому. Остальные люди были менее удачливы. Не было таких отношений с высшими силами. Арджуна был сыном Индры, но жил здесь как земной воин. Итак, видите, люди общались с полубогами в то время. И могли чудесные вещи делать. Йотиштира, чтобы кормить браманов, получил от Бога Солнца горшок, который производит любое количество пищи в течение дня, пока Драупади не поест. Если Драупади поела, горшок в этот день не дает пищи. Пока она не поест, горшок может производить любое количество пищи. И так каждый день. Поэтому Драупади ела только вечером. Она постилась каждый день фактически. Поела вечером, горшок успокаивался. Есть же сказка про кашу из горшка. Ее не могли остановить. Ну, Драупади, потому что не поела. Если Драупади поел, он восстановился. И так он завалил все кашей, и была проблема. Итак, горшка недостаточно, Драупади должна быть еще. Сейчас ни горшка, ни Драупади, ни того, ни другого. Не говоря же о луке, Гандиве, и стрелы, и колесницы, сказки какие-то. Вот, то есть есть связь с праотцами, с высшими силами. Праотцы в каком-то смысле это даже полубоги могут быть. Например, Господа Шиву называют отцом всех живых существ тоже. У нас много родственников, видите, до которых нам никакого дела нет. Но если они посылают что-то, мы не против. Если вы есть, то перевод пришлите просто денежный, почаще. Кризис как-никак. Кризис – это их рук дело. Ответная реакция на поведение человека. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливает деятельность на благо семьи и общества в целом. Грехи. О Кришна, хранитель рода человеческого. Кула Тхармана, называет он здесь. Кула, семейные традиции. Хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду. Кто их вытащит тут? Должны быть родственники. Родственники бывают двух типов. Духовные и вот обычно родственники. Если того ни другого не будет, они в аду навечно остаются. Нас вытаскивает духовный учитель сейчас. Гуру Парампара. Духовное родство. Потому что наши материальные родственники не способны нас возвысить. Мы тоже их не способны возвысить. Вот о чем Арджуна и говорит. Семейные традиции разрушены. Не странно ли, что мы сейчас замышляем тягчайший грех, движимый желанием насладиться радостями и царствования, мы готовы убить своих близких. И Прабхупада здесь коротко говорит, человек, движимый корыстными желаниями, порой готов пойти даже на такой грех, как убийство собственного брата или отца или матери. История знает немало подобных примеров, но Арджуна, безгрешный, преданный Господа, всегда чтил законы нравственности и не хотел совершить подобные поступки. «Пусть лучшие сыновья Дхритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и не сопротивляющегося». Арджуна готов умереть. То есть он герой, он воин, все в порядке. Санджая Увача. Арджуна все сказал. Вы знаете, воины, они много не говорят. Если он выразил суть, он замолкает. Он ждет вашего ответа. Вы сказали, он не спорит. Он принимает решение после этого. Недолгий разговор, собственно говоря. И вот Арджуна начал этот как бы недолгий разговор, который превратился в целую, видите, трактат. Санджая Увача. Санджай сказал, промолвив это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, охваченный скорбью. Угу. Все. Видите, тут неудача. Похоже, битва на Курушетре не состоится, будет безуспешно. Мы не знаем, что будет дальше, но здесь проблема серьезная. Арджуна отказался от сражения. Похоже, пандавы обречены, Дурьотхана восторжествует. Начинается вторая глава Бхагавад-гиты. Санджая Увача. Там татха крипая виштам ашру пурна кулекшанам виши дантам идам вакьям увача мату судана. Санджая сказал, увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Интересно, что же скажет Кришна на это. Шри Бхагаван Увача. Кутаства кашмаламидам вишаме самупаститам анарья джуштам асваргьям акиртикарам Арджуна. Знаете, что он говорит? Невероятная вещь. Вот послушайте, вы удивитесь. Верховный Господь сказал, о Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию. Ты все неправильно говоришь и думаешь. Что такое?
Что случилось с тобой?
Но совершенно другую точку зрения выражает. Он не присоединяется к Арджуне, не садится на колеснице. Друг мой, я тебя очень понимаю. И у меня у самого куча проблем, понимаешь? Так психологи делают. Они сначала присоединяются, говорят, да, да, я вас очень чувствую, очень понимаю. Никаких сантиментов. Откуда скверна такая? Он называет здесь анария. Не арий, анария. Вспомни ты кто. Ужас какой. Не знаю, читать ли дальше вообще. Но здесь Шрила Прабхупада будет совсем о другом говорить. Не по тексту. По первой строчке. Он говорит, Шри Бхагаван Увача, и тут несколько страниц будет объяснить, что такое Шри Бхагаван Увача. Потому что тут впервые это применяется слово. Санджая говорит, Шри Бхагаван Увача. Санджая говорит это. Весадева записывает. Так и есть. Что ж такое Бхагаван Увача? Не скоро должна говорить. Нет. Высшее знание должна, остальные должны слушать. Почему слушаете? Скорбь. Несчастье, проблемы слушаете. Зачем слушаете? Слушайте, что говорит Бхагаван Увача. Откуда это скверно? Сейчас очистит все скверны, все устранит. Потому что он совершенный. Нужно слушать совершенный источник. Зачем слушаете свой ум? Он несовершенный. Почему опираетесь на свои чувства и свое понимание? Нехорошо. Опираться можно только тогда, когда вы занимаете в служении Кришне. А не тогда, когда принимаете решение. И здесь Прабхупада будет приводить все необходимые аргументы. Кришна – это Бог, Верховная Личность. Поэтому в Гите Кришну везде называют Бхагаваном. Бхагаван представляет собой высший аспект абсолютной истины. Кришну не называют Богом те, кто утратил с Ним отношения. Нет, это невозможно. Лишь только те, кто имеют с Ним отношения, называют Его Богом, Бхагаваном. Непреданные не могут сказать, что Бог – это Кришна именно. Есть религиозные люди, есть теисты, просто изучающие религию, ищущие Бога. Они никогда не скажут, что это Кришна. Ну да, Кришна это в Индии его называют так. А вообще это просто Бог они скажут. Кришна здесь ни при чем. С этим именем у них нет связи. Она разрушена, устранена эта связь. Они признают другой аспект Бога. Не всепривлекающий, близкий, а могущественный, безграничный. И, скорее всего, имперсональный аспект хотят видеть. Потому что люди поражены сейчас таким пониманием Бога. И большинство людей хотят достичь этого положения, слившись с имперсональным аспектом, стать Богом. Майявади. Поэтому слово Кришна для них нежелательное. Но представьте, когда Кришна был на планете, преданные видели, кто это. И в Писании было описано, кто пришел. И предыдущие воплощения были его описаны. И он покажет вселенскую форму Арджуне здесь, в 11 главе. Описываться будет. Он представит все необходимые доказательства своего божественного, как бы, своей божественной природы. Начиная с того, что он просто начинает сейчас говорить. И Прабхупада объясняет здесь в этом комментарии три аспекта абсолютной истины. Браман, Параматма, Бхагаван. Что Бхагаван тоже есть, существует. Не забывайте об этом. Не только Брахман и Параматма. В сердце каждого живого существа, безграничный дух Брахман. Но также есть личность Бога. Индивидуальность Бога существует высшая. Это труднее всего понять, как эта высшая личность, безграничная, может быть индивидуальностью. Имея чувства, мнение, характер. Очень сложно представить это на уровне ума. Потому что обычно мнение какое-то, любое, какое бы ни было мнение, не может отражать всего. Когда вы говорите «мое мнение», все имеют в виду, что это именно ваше мнение, не какое-то другое мнение. А у другого человека свое мнение. Но когда Кришна говорит «мое мнение», мы так и думаем, ну это его мнение. Мы забываем, что есть высшая индивидуальность. И мнение может быть абсолютным. Вот это сложно понять человеку современному. Мы также сомневаемся, что одна форма может привлечь всех живых существ. У всех разные вкусы. Никто не женится на одной женщине. Все женятся на разных женщинах. У всех разный вкус. Даже если самая красивая женщина, не всем по вкусу. А как Кришна, всепривлекающий? Он, это может быть такое? Что он всем нравится, всех привлекает? Тоже сложно понять. И очень сложно понять, что одна личность может знать все, всех. И быть одновременно в этом месте и повсюду. Безгранично. Человеку абсолютно непонятна природа Бога, его могущество. Он не может понять, что он беспредельно могущественный. Вот это он всегда имеет в виду какие-то пределы в уме. И спотыкается на этих пределах. Для него легче всего думать, что это Брахман, безличный, все просто. Безличный, безграничный дух, все. Но как только это личность, начинается проблема, ступор. И он еще и говорить, оказывается, умеет. Хо. Вот уж неожиданно. То, что мы разговариваем, это понятно, мы разумные люди, но он-то... Он говорит Бхагавад-гиту. Нет, нет, это люди какие-то записали. Люди с ума сошли, мне кажется. И они прекрасно понимают, что они с ума сошли. Время от времени они прекрасно это осознают и понимают, что у меня проблемы. А у кого могут быть проблемы? Только у сумасшедшего. Или больного человека. Итак, Прабхупада здесь говорит, что великие мудрецы, знатоки вед, такие как Парашара, Муни, они объясняли слово Бхагаван. Обязательно. О шести достояниях здесь говорит, что Кришна обладает всеми шестью достояниями. Дарьотхана, когда хотел захватить Кришну в плен, увидел эти достояния за его спиной. Кришна показал ему, что остановило Дарьотхану на какое-то время. Также это тот самый Кришна, вот здесь, который описывается, который Гиту рассказывает, у которого 16 108 жен в Двараке в это время. Пока он здесь рассказывает, жены в Двараке его живут. 16 108. Вриндаване Ешода, Нанда Махарадж. Я сейчас не знаю, что они делают в это время, когда битва на Курукшетре, о чем они думают, что говорят. Описывается, как жил Кришна 5000 лет назад. Он построил город Двараку на море за одну ночь. Но никто же до сих пор не повторил. Даже современные технологии. Если все соберутся, весь мир, за одну ночь не построят город. Я вас уверяю. Если даже скопируются. Он преодолел на своей колеснице всю вселенную, через все оболочки, и они пришли на Дашан к Махавишну, описывается, с Арджуной. Это описывается все. Поэтому Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Карана. Он убил всех демонов во Вриндаване. Дарьотхана очень боялся, что Кришна будет сражаться, потому что Кришна знал, Кришну победить нельзя. Он может убить любое количество воинов. В сражении Джарасандхи он доказал это. 18 раз уничтожал все войско Джарасандхи, просто выпустив несколько стрел. Достаточно было, чтобы положить все войско. И отпускал Джарасандху всякий раз. А 18 раз покинул поле боя. Джарасандха сказал, он трус. Вот демоны, видите. Вот такие игры. Он убил красильщика ткани, просто ладонью шлепнув по голове, голова отвалилась у него. Без усилий. Он поднял холм Говардхан, когда ему было еще 5 лет. Ну, о чем вы думаете? 5 лет кто-то поднимает что-то? Хоть что-то? И 7 дней держит над собой? Руку одну подержать может 7 дней? Даже взрослому человеку это не под силу. 7 дней сходить с протянутой рукой вверх. Пропадает вот такие примеры. Вспомните, что описано, что Кришна делал на планете, и как он пришел по зову Брамы, по зову Бхуми. Пришел в династию Яду, самая могущественная династия. Туда же воплотили все полубоги, говорится. Описывается вся эта история. Полубоги воплотились в той же самой династии, что помогать ему в его миссии. И теперь здесь Кришна предстает перед Арджуной, который отказывается сражаться. О, сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. Как это вырвать можно? Вырви, ты же арий. Ты же знаешь, как это делать? Он не говорит, сходи к психологу. Он говорит, сам справишься, ты же арий. Ты самодостаточный человек. Мне непонятно, как тебе скорбь могла одолеть, Арджуна. Так вырви ее, и все. Арджуна не торопится вырывать скорбь, он хочет поговорить. Ему нужен психолог, похоже. Кришна лучший психолог. Арджуна сказал, у покорителя врагов, сразивший демона Матху, могу ли выпускать стрелы в людей, подобных Бхишме и Дроне, которых я должен благотворить? Арджуна возвращается к своему настроению и объясняет конкретные причины. Бхишма и Дрона мне очень дороги особенно. С остальными я еще могу как-то сразиться, но с ними даже в шутку не могу сразиться, даже нацелиться не могу на них. На Бхишму стрелу направить. Вы можете на свою духовность направить оружие? Ну, Кришна, ну как я могу это делать? Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Арджуна говорит, пусть даже их корысть одолела, неважно. То есть я верю в них все равно. Еще неизвестно, что лучше для нас победить их или потерпеть поражение. Сыновья Дхритарашты стоят сейчас перед нами на поле боя. Если мы убьем их, жизнь наша утратит смысл. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи мне прямо, что лучше для меня. Отныне твой ученик и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Вот это еще один момент заканчивается настроение. То есть здесь Арджуна, когда Кришна так отвечает на его настроение, совершенно в своем духе. Арджуна говорит, ты мой гуру. Постыдная слабость, я согласен. Я потерял разум сейчас. Теперь я твой ученик. Наставляй, я буду слушать. Сделаю, как ты скажешь. У меня нет решения. Вот на этом тяжелом моменте мы закончим сегодня. Очень тяжелая история, как вы видите. Но Бхагавад-гита несет несказанный свет всему человечеству. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Ваша милость, тут два более ярких персонажа, Дхритарашта, Дурьотхана и Арджуна. У Дурьотхана эгоизм, он такой открытый, грубый. У Арджуны он до вот этого момента, он тоже, я считаю, что это эгоизм, это, ну, он такой завуалированный. А основная проблема этих двух людей, что у них присутствует эгоизм и нету преданности к Богу. А есть ли что-то еще, что мешает, помимо эгоизма и отсутствия преданности?
На самом деле, да, вот две вещи, как вы говорите, два препятствия. Это ложное эго. И главное, это отсутствие преданности, потому что у Арджуны ложного эго нет, потому что ложное эго – это отделенность от Кришны. А Арджуна, как только чувствует эту отделенность, сразу предается Кришне, но нет ложного эго. По этой причине. У преданного нет ложного эго. Оно как бы есть, но как преданный это чувствует, он сразу предается Кришне. Слушает наставление. Поэтому у него отсутствует ложное эго. По этой причине. Дурьотхана не обращается к Кришне. В этом разница. У него есть эгоизм, но поскольку он не обращается к Кришне, у него остается свой эгоизм, больше ничего. У Арджуны тоже есть свой эгоизм, но он обращается к Кришне, поэтому он отказывается от этого эгоизма. У него нет эгоизма. Так проявляется свобода выбора. Эго всегда есть. Мы не можем жить без эго. Но Арджуна – это истинное эго, поскольку он предается Кришне. Это истинное эго, функция истинного эго. То есть вы можете, даже будучи преданным, мыслить самостоятельно, не беспокоить Кришну, принимать решения какие-то. Но вы все равно принимаете это в связи с Кришной решение. А когда не знаете, запутываетесь, обращайтесь к Кришне, поэтому ложное эго отсутствует. Но Дурьотана принимал решение не в связи с Кришной, Кришна никогда не обращался. Что научи меня, нет?
Это основная причина – эгоизм. Если избавиться от эгоизма, получится тогда, душа освобождается.
Да, от эгоизма при помощи преданности можно избавиться.
Да.
Поэтому преданность главное считается достоянием. Преданное служение – самое главное достояние души.
Спасибо. Маленький вопрос, извините. Можно ли в Бхагавадгите делать маркером, там, где не будет оскорбления?
Лучше отдельно конспектировать.
Спасибо.
Читание Чандра Чан Махарадж. У меня вот такой вопрос. Когда, получается, когда в Махабхарате Арджуна сказал, он говорит, вернее, Кришна сказал Арджуне, что чтобы поменялась эпоха, чтобы что-то новое пришло, нужно, чтобы было уничтожено все старое. Для этого, собственно, и нужна эта война была на Курукшетре, чтобы то, что уже изжило себя, чтобы ушло, а пришло, как бы пришла дхарма, вновь восторжествовала. А вот сейчас, как бы, по предсказаниям, грядет золотое вкрапление, да, в эпоху Кали-юги. Об этом многие говорят. И можно ли предположить, что прежде чем это золотое вкрапление начнется, должно быть опять же уничтожено все вот это старое, демоничное? То есть, что случится нечто подобное, что случилось тогда, сейчас?
Сейчас происходит то же самое, что сейчас. Сейчас поясним. А в обращении ко мне не используйте слово «махарадж».
Извините,
что-нибудь другое. То же самое происходит, только на тонком уровне. Если Курукшетра, битва, там физическое сражение происходило так же, борьба умов и физическое сражение было, то сейчас, поскольку силы демонические и божественные смешаны в каждом человеке, при помощи физического уничтожения мы не можем получить результат. Люди не готовы к этому. Сейчас нужно убить ум демонический. Поэтому сражение точно такое же идет, просто на другом уровне. Мы убиваем демонов ума. Разбиваем ложные доктрины. Так Прабхупада делал.
Спасибо.
Я понимаю, что ложное эго – это отождествление себя с грубым и с тонким телом, то есть со своими материальными желаниями и привязанностями. А вы говорите, что у преданного нет ложного эго, когда он обращается к Кришне. Что оно потом опять появляется, что ли? Мы же все время отождествляем себя с телом.
Пока мы обращаемся к Кришне, мы не отождествляем себя с телом. В тот момент времени мы себя не отождествляем с телом. В этот момент нет, ложного эго нет.
То есть, если мы все время думаем про Кришну, тогда у нас эго нет, что ли?
Ложного нет. Эго есть всегда, ложного нет.
Мы же чувствуем это тело и
только что чувствуем, из-за него. Чувствуем, что оно есть. Чувствуем. Но мы его не применяем с этой точки зрения. Мы его как истинно используем.
Спасибо.
Хари Кришна всем. Читание Чанчаха Прабу. А вот мы знаем, что в основе всего лежит зависть. А потом вот эти все качества, да, проявляются. Здесь мы говорим про тоже такие отрицательные качества. А как здесь проявляется вот эта зависть? Или вот это все и есть зависть?
Вот. Как проявляется зависть? В чем?
Вот здесь, вот в этом диалоге, вот в доводах Арджуны, в его поведении.
Вот. У Арджуны не было зависти?
У него не было
зависти. Не-не-не, вот потому и рассказана была Бхагавадгита. Кришна как раз говорит, ты не завидуешь мне, поэтому тебе скажу еще более сокровенные знания. И еще более сокровенные знания. Нет, там зависти не было.
Спасибо.
Могли быть там сомнения, там мог быть апатия, страх, сбитый с толку Арджуна, что еще, сострадающий Арджуна. Слабость проявил, так мы говорим. Но зависти не было.
Гуру Махарадж, благодарю вас за замечательную лекцию. Бхагавад-гита как-то оживает и становится более объемной. И у меня вопрос такой немножко практический. Есть такие практики, когда просад предлагает предкам. Просто там в комментарии было о том, что сейчас потомки, они никак не возвышают предков. И я хотела спросить, то есть... допустимо ли нам, как преданным предкам, предлагать именно просад? Потому что, ну, допустим, в некоторых комментариях Шрила Прабхупада говорит, что ну, как бы мы повторяем святое имя, и нам не обязательно что-то делать, какие-то ритуалы. С другой стороны, я ну, размышляла, думала, Господь Чайтанья, он ходил в Гаю и делал, да, вот церемонии для своих родителей. И потом, там, мое воспевание, оно не такое прям чистое, да, чтобы они... Просто это как бы облегчает жизнь, вот как бы тонкого тела, что ли. Хотелось авторитетно у вас узнать, можем ли мы. А, еще в Харинама Чинтамани даже я встречала такое, что как бы, ну, считается, что если мы предкам предлагаем просад, то это вроде мы как к вайшнавам к ним относимся. И вот вопрос, можно это делать или нежелательно?
Я недавно узнал, что Иван Сусанин, известный Иван Сусанин, который завел фашистов куда-то в глушь, обманул их, спас людей, таким совершил подвиг и прожил жизнь. Он был крепостным каким-то там. Так а за этот подвиг царица освободила 28 его поколений. Всех от крепостного права. 28, то есть этих колен родственников. Не поколений, а колен. Ну, так же происходит с Адани Кришной. Но вы должны совершить что-то для Кришны на самом деле, чтобы родственники освободились. Если же человек не преданный Кришне, тогда он должен через обряды это делать. Предписанные обряды. Там больше, может быть, каких-то обрядовых вещей требуется. Больше нагрузки. А если вы просто преданный, живете как преданный, действуете как преданный, то есть вы автоматически уже освобождаете своих родственников. Поэтому, если вы чувствуете, что вы еще не такой преданный, как Иван Сусанин, то можете еще какой-то обряд совершить. Ну, как чувствуете, я не знаю. Я не умею обряды совершать никакие. Я могу только Харе Кришна петь и гиту читать, все. Я чувствую, что этого достаточно.
Насчет зависти я еще хотела спросить. А означает ли это, что преданные, которые практикуют, они лишены зависти? Или это все-таки чистые преданные? Или это у всех по-разному?
Что преданные практикуют? Зависть или любовь к Богу?
Да.
Что практикуют?
Вот что они практикуют, в зависимости от того, что они практикуют.
То есть они же могут... Но преданные не практикуют зависть.
Но это имеется в виду.
У нас нет такой практики.
Да, да.
Означает, что нужно повторять, да, чтобы зависть укрепить? Какую мантру? Я мое, я мое, да. Я мое, я мое. А у вас почему столько? Ну кто такой? Нужно повторять такую мантру. Но мы же не повторяем, мы повторяем Харе Кришна Маха мантру. Зависти нет. Она под замком просто. Она где-то есть, но под замком.
Махарадж, вот в те времена, да, были великие личности, Бхишма Дев, да, Арджуна, и сам Кришна был на планете, у них были отношения, да, поэтому у Кришны был замысел, он чего-то хотел, он что-то не хотел. Сейчас преданные, понятно, они их судьба – это последствия их действий, они живут согласно карме. А вот преданные, он... Вот мой ум так, да, размышляет, что Кришны на планете нету. И наша судьба тогда это что? Мы имеем дело с параматмой, вот которая в сердце, да, вот мы же говорим, Кришна, наверное, хочет, чтобы я сделал то или сделал это, да, или прошел через какие-то испытания. Это просто мой ум говорит, да, что у меня с ним отношения, и я хочу этих отношений. Или действительно Кришна чего-то хочет. И как вот мы просто обычные личности в Кали-Югу, да, ну там души, которые тем не менее живут согласно своей карме, это же все равно карма. Мы же живем, пожинаем последствия своих действий. И как мы можем говорить, что Кришна чего-то хочет? Он же прям совсем далеко, и кто мы вообще?
Согласно Бхагавад-гите, Кришна хочет указать путь сейчас нам, поставить на путь, в процесс. Он говорит, Тадвити пранипатина парипрашнина, если ты хочешь знать, иди туда, прими наставление, спрашивай. Потом делай так и так, если так не можешь, делай так, если так не можешь, делай так. Различные виды пути указывают йоги. То есть Кришна указывает путь сейчас. Не то, что он прямо сейчас хочет вернуть. Он должен указать путь, пойдем сами. По которому мы должны сами пройти. По этому пути.
Это личный путь. Это личностный аспект, да? Это сам Кришна или все-таки параматма?
Разницы нет в этом случае. Если вы хотите к Кришне, если вы сосредоточены на Кришне, то все энергии будут помогать вам. И параматма, и брахман, и материальная природа, и окружающие люди, и полубоги, и родственники, и даже политики сейчас способствуют распространению сознания Кришны невольно. Если сосредоточены на Кришне, для вас все оборачивается благом. Это путь. Все, что вы проживаете, это будет ваш путь к Богу. Именно к Богу. Кто-то может создать для вас даже препятствия на этом пути. Но он даже не будет представлять, что он таким образом ускорит ваш путь к Богу. Он только ускорит путь к Богу. Потому что вы сосредоточены на Кришне. Препятствий нет. То есть Кришна сейчас нас ставит на этот путь истинный. Вот этот важный момент. Процесс. Мы принимаем этот путь как Кришну. Что сам Кришна указывает. Мы принимаем его как Кришну. Особенно святое имя.
Тогда такой ум, что с ним вообще невозможно. Откуда вот с него все лезет и лезет и лезет, если у нас уже эго нету? Ну как это тогда? Это что, отдельно, что ли, ум от эго?
Арджуна говорит, что я думаю, легче ураган и ветер остановить, чем ум. Силен, упрям, хитер. Характеристика ума. То, что вы говорите, это подтверждает сейчас то, что написано в Бхагавад-гите. Все авторитетно. Поэтому Арджуна отказался от этой йоги контроля ума. Вот. И он спрашивает, укажи мне другой путь какой-то, полегче, я не смогу справиться с умом. То есть Арджуна, способный побеждать любых врагов, не может победить ум. И он говорит об этом Кришне откровенно. И Кришна указывает, вот, вспомни, что ты воин, для тебя естественно так думать. Твой ум убежден в этом. Он уже зафиксирован, ведь так? На то, что ты воин, ты Арджуна. У тебя есть своя слава, свои качества, свои отношения. Все, твой ум зафиксирован. Ну, теперь действуй для меня в таком качестве. Так ты победишь ум. Нам, может быть, не хватает вот этой вот деятельности, занятости.
Кришна сказал, что тот, кто познает природу моего явления и деяний, тот освободится. Но я немножко вперед забежал. Как это применить можно к нам?
Понятие явления, деяния Кришны, уход Кришны может только тот, кто не отождествляет себя с телом, с материей. Потому что человек, отождествляя себя с телом, понимает свое явление как материальное рождение. А уход из этого мира как смерть. А пребывание как борьбу за выживание. Но на Кришну эти три причины не распространяются. Его не вынуждают материально предрождаться. Не вынуждают умирать. Он не должен бороться за существование. Тогда как же он приходит? И зачем в этот мир приходит? Вот если мы поймем эту вещь, мы больше не рождаемся в этом мире. Как солнце, говорится, пример. Оно садится и исчезает. Потом появляется. Но оно не появляется, не исчезает. Мы так видим. Оно существует всегда. Ну и что, Кришна вот пришел и ушел с планеты. Ну, так же, как солнце приходит и уходит. Если мы это сможем понять, то мы будем всегда жить с Кришной. Потому что он не уходит никуда. И не приходит, он всегда есть. Историки думают, это было 5000 лет назад, сейчас Кришны нет. Но Ачарья говорит, Кришна Арджуна и сейчас где-то рассказывают Бхагавад-гиту, общаются. А мы думаем, это уже в прошлом. Это настоящий момент всегда. Бхагавад-гита всегда в настоящем моменте присутствует. Когда мы с вами не обсуждали Бхагавад-гиту, она сразу оживает. Становится настоящим моментом. Это факт.
Гуру Махарадж, вот здесь вот озвучилось 6 видов смертных грехов. Вот там, это самое, когда кто-то нападет на, ну, на твою территорию, или когда украдет кто-то жену, или, допустим, кто-то хочет тебя отравить, ну и там и так далее. То получается, если я на месте не убью этого человека, я совершаю дхарму, да? То есть насильно, наоборот, как бы, да? Правильно я понимаю, да?
Ты уже готов?
Не, я просто...
Все люди раньше носили какое-то оружие цивилизованное. Сейчас нужно разрешение на оружие. Но сначала разрешение получи, потом поговорим. Ну, конечно, сейчас в современное время мы это не применяем так. Невозможно. Во всяком случае, мы можем защищаться, говорится, или вызвать органы какие-то там, силовые структуры, обратиться, ну, по обстоятельствам действовать, по закону современному. Но суть такова, что мы имеем право насилие совершить ради самообороны, защиты. Это не греховно. То есть некоторые люди сомневаются, может быть, вообще грех не совершать, вообще не применять оружие совсем. Но это неправильно. Говорится, что когда имеете дело с агрессором, можете применить оружие. Закон это тоже позволяет. Например, есть своя частная территория, и там есть зарегистрировано оружие. Если кто-то нарушает эти границы, вы имеете право применить оружие по закону.
Хари Кришна, вопрос из интернета. Вопрос такой, в чем смысл бесконечного блаженства, если страдания в материальном нас ведут в духовный мир, а в чем смысл вечного наслаждения?
Еще раз вопрос.
Ну, в чем смысл бесконечного блаженства, первая часть вопроса, если страдания в материальном нас ведут в духовный мир, а в чем смысл вечного наслаждения?
Страдания ведут в духовный мир?
Ну, такой вопрос задают.
Я не думаю, что это правильно, что страдания ведут в духовный мир. Желание избавиться от страданий, может быть, ведут человека, вот, к этому пути приводят. Но не страдания. Страдания не приводят в духовный мир. Не думайте так. Страдания – это то, от чего мы хотим избавиться как раз. И поэтому вопрос странный. Почему такой вопрос задается? В чем смысл безграничного счастья? Вот в чем смысл ограниченного счастья, я понимаю вопрос. А в чем смысл безграничного счастья, я не понимаю вопрос. Потому что наша природа как раз счастье, блаженство. И человек спрашивает, в чем же смысл? Вот, видимо, он смысл ищет в страданиях. Через страдания он думает, можно прийти к истинному счастью. Но это не так. Никто через страдания не пришел к истинному счастью. Истинное счастье можем получить от счастья, а не от страданий. Огонь только от огня можно получить. Поэтому не путайте эти вещи. Это неправильная теория. Это теория, всего лишь теория. Что страдания приводят к счастью. Нет. Счастье мы от счастья получаем. Нет страданий.
Преданные просит такой вопрос уточнить. Вот Матаджи Вероника, она задает вопрос, что начала я читать сначала Бхагавад-гиту с комментариями Шрилы Прабхупады, потом вашу книгу «Уровни сознания и размышления». И немножко запуталась и спрашивает, а, ну, с какой книги правильнее начинать, в принципе, вообще для преданных, чтобы постепенно продвигаться.
Для преданных книги Шрилы Прабхупады важны. Мои книги предназначены для обычных людей, не преданных. Преданных читают, я думаю, больше для того, чтобы, может быть, какой-то опыт для проповеди получить. Но с точки зрения руководства, книги Прабхупады нужно читать. То есть мои книги предназначены для людей, чтобы подготовить их тоже к книгам Прабхупады, привести к книгам Прабхупады, к источнику. Но если вы уже преданные, вам нужно читать книги Прабхупады. Если хотите вы увидеть, как кто проповедует от проповедника, можете читать книги тоже эти, для опыта. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.